Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня Высший административный суд Украины рассматривает уже в последней инстанции нашумевшее в этой стране дело о лишении независимых телеканалов Пятого канала и ТВ-частот, которые были им получены в результате конкурса, проведенного Национальным советом по телевидению и радиовещанию. Журналисты обвиняют в давлении на суд владельца наибольшего в стране телевизионного холдинга Интер, представитель службы безопасности Украины Валерия Хорошковского. И вот сегодня будет ясно, до какой степени влияние руководителя службы безопасности Украины и тех олигархических группировок, которые за ним стоят, простираются, до каких судебных границ и как, в принципе, украинская власть собирается поступать с тем независимым телевизионным вещанием, которое осталось еще на Украине после победы Виктора Януковича на недавних президентских выборах. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями в эфире, директором телевизионного канала TVI Николаем Княжицким. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
И депутатом Верховной Рады Украины Олесем Даниэлем. Здравствуйте, Олесь.
Добрый день.
Олесь, я хотел бы начать, собственно, разговор с вами, потому что как раз накануне этого процесса вы обнародовали письмо неназванного сотрудника службы безопасности Украины, который сообщил о том, что СБУ на протяжении всего этого времени, когда продолжались судебные процессы, осуществляло негласное наблюдение как за господином Княжицким, так и за другими журналистами. И мне бы хотелось, чтобы вы, прежде всего, рассказали нашим радиослушателям об этом документе, который, мне кажется, может стать достаточно интересной иллюстрацией к самому судебному процессу.
Я думаю, что надо говорить о комплексе, потому что идет вопрос не об одном документе, не о просто письме, которое пришло на почтовый ящик одного из депутатов, потому что приходит к нам очень достаточно много разной корреспонденции, надо ее проверять, насколько она достоверна. А тут нужно говорить о комплексе проблем, потому что давление на канал TVI ощущается давно, об этом уже неоднократно говорилось. На самом канале снимался сюжеты о слежке, которая проводится за руководителями канала TVI. Можно говорить о согласованных действиях с одной стороны нынешнего Национального совета по делам телевидения и радиовещания, службы безопасности Украины и судебной системы Украины. Стоит ли во главе всей этой вот координированной схемы именно Валерий Хорошковский, это необходимо разобраться. Но то, что давление, оно системное, бесспорно. И необходимо также разобраться, это давление осуществляется с какой с целью. Или это распределение медиарынка, а тогда мы вспомним, что господин Хорошковский имеет отношение к каналу Интер, а не только к службе безопасности Украины. То есть устранение конкурента с рынка, или же идет вопрос о политическом давлении, то есть канал TVI продолжает, один из немногих каналов продолжает достаточно объективно освещать информацию в Украине, а то есть надавать свое поле не только представителям власти, но и представителям оппозиции. Возможно, это не нравится. Тут надо вспомнить, что служба безопасности Украины в последнее время проводила давление на общественных активистов, на ректоров, о чем уже заявлял, например, ректор Украинского католического университета, который находится во Львове. То есть идет факт политической цензуры и политического давления. В любом случае, каждая из этих версий имеет право на существование, и служба безопасности Украины во главе с господином Хорошковским есть один из элементов вот такого давления. И то, что в документе, который попал через электронную почту, эти факты еще раз утверждаются, и идет конкретное, ну, фактически, обвинение, что было указание со стороны главы службы. Мне кажется, что надо теперь после этого разобраться, возможно, или создать следственную комиссию в Верховном Совете, и вполне возможно подать заявление до Генеральной прокуратуры Украины.
Николай, ну, насколько я помню, вы еще до того, как господин Даниэль обнародовал это письмо, обращались в правоохранительные органы с вопросом о том, что над вами наблюдается наблюдение. По большому счету, мне казалось, что это дело уже было закрыто. Николай? Так, у нас пока будем набирать господина Княжицкого, продолжим с вами. Олесь, вы меня слышите?
Да, да, я слышу.
Тут есть вот еще какой вопрос, который стоило бы задать, потому что вот вы говорили о комплексном подходе к этим вещам, но ведь тут же, очевидно, важно является не только сам момент какого-то, если угодно, наблюдения, каких-то писем службы власти, тут вообще является важный момент, какие цели вообще преследует власть сегодня в общении со средствами массовой информации, не так ли, да? Является ли это, как вы говорили, вот перераспределением бизнес-ресурсов в чью-то пользу, или все-таки это вообще идет с такого верха, на который никогда никакие правоохранительные органы не поднимутся? Как это понять?
Если вы уже заговорили о власти и о ее отношении к этому деле, то ну, я могу высказать свое предположение, свою позицию, что власть в Украине после того, как после президентских кампаний к власти пришли люди, исповедующие идеологию российский национализм, они слепо копируют российский, русский опыт во всем отношении, в отношении с оппозицией, в отношении с масс-медиа. А это означает всемирная централизация в одних руках и власти, и влияния. То есть создание такой системы, где не было бы возможности для существования полноправной политической оппозиции, а значит и полноправной свободы слова. То есть вот такое копирование с российского опыта, оно заметно, к сожалению. И мне кажется, что в данном случае TVI и Пятый канал, потому что давление идет на два канала, они вот стали жертвами вот копирования вот этого российского опыта.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» на Радио Свобода участвует директор телевизионного канала TVI Николай Княжицкий, депутат Верховной Рады Украины Олесь Дани. Мы продолжим беседу сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Директор телевизионного канала ТВА, это украинский телеканал Николай Княжицкий и народный депутат Украины Олесь Дани в программе «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Николай, ну давайте мы все-таки попытаемся объяснить радиослушателям, в чем суть сегодняшнего процесса и что от него будет зависеть. Я напомню, что сегодня в Высшем административном суде Украины будет слушаться кассационный иск телеканалов ТВА и Пятого канала и канала СТБ относительно того, что они недовольны предыдущими судебными решениями, решениями, которые фактически отобрали у них частоты на вещание, полученные по результатам проведенного Национальным советом по телевидению ради вещания Украины конкурса. Ну и в чем же суть происходящего сегодня?
Сегодня состоится заседание Высшего административного суда Украины по жалобе нашей и по жалобе телеканала Пятого. Значит, что произошло на самом деле? Каналы, которые принадлежат господину Хорошковскому, главе службы безопасности Украины и члену Высшего совета юстиции, подали в суд на Национальный совет, обвинив Национальный совет в том, что Национальный совет нам неправильно выдал лицензии на вещание. И суды предыдущих инстанций эти лицензии отменили. При этом никакие права каналов, которые принадлежат господину Хорошковскому, нарушены не были. Некоторые из них не принимали участие в конкурсе. А те, которые принимали, по закону не могли в этом конкурсе победить. Они этого не отвергают. Они просто говорят, что мы хотим, чтобы в стране все было по закону. Таким образом, компании, которые не принимали участие в конкурсе на частоты, подали в суд на третье лицо, и из-за этого суд забрал наше имущество, наше право выходить в эфир. Никак иначе, как цензурой, эти действия мы назвать не можем. Мы абсолютно уверены, что это цензура, которая проводит, что это политическая цензура, которую проводит господин Хорошковский, и, возможно, та группа, к которой он себя относит, это так называемая группа «Росукрэнерго». Это группа, которая в Украине... Очень многие люди связывают с именами целой группы украинских политиков и бизнесменов, которая возникла на финансовых потоках, связанных с транзитом российского газа в Европу и с продажей российского газа в Украине. Это одна из групп, близких к Виктору Януковичу, и эта группа пытается так или иначе монополизировать все эфирное пространство и так или иначе сделать так, чтобы только их каналы имели возможность доносить информацию до украинских зрителей. У господина Хорошковского не один канал, у него 9 общенациональных каналов. Не так давно был подписан, буквально вчера, рекламный договор с еще одной большой украинской украинской медиагруппы 1 плюс 1, принадлежащей другому богатому человеку Игорю Коломойскому, о том, что два эти канала будут совместно продавать рекламу, и таким образом их доля на рекламном рынке будет составлять более 70%, как и доля на рынке зрителей. Естественно, что небольшой канал, который подает объективные новости, не оппозиционные, те, которые предоставляют слово как представителям власти, так и представителям оппозиции, но отличные от этой единой властной группировки, этой группировки неудобен. И вот вопрос в том, вернут нам эти все наземные частоты или нет, будет рассматриваться сегодня в суде третьей инстанции.
Скажите, Николай, ну вот вы... В принципе, когда другие суды уже проходили, было же очень много разговоров о судебных решениях, были общественные протесты, были заявления представителей оппозиции, так или иначе много всего происходило. Но, тем не менее, фактически все это завершалось принятием тех судебных решений, которые так или иначе предсказывались властью, да, ведь никто из представителей...
Да, конечно, и которые абсолютно противоречили украинскому законодательству, потому что те решение, которое суд принял, выполнить просто невозможно, потому что в законе не предусмотрено выполнение таких решений. И об этом однозначно сказано в резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы и в резолюции Европарламента по поводу Украины, принятой буквально несколько недель назад. Там прямо сказано о конфликте интересов, который существует у господина Хорошковского. Там прямо сказано, что ложные судебные решения должны быть пересмотрены. Но, к огромному нашему сожалению, украинская судебная система абсолютно не является независимой. С моей точки зрения, украинская политическая система гораздо более сейчас разбалансирована и судебная, и юридическая, даже чем российская судебная система. Потому что сложно себе представить, чтобы глава ФСБ владел самой большой группой каналов, диктовал условия президенту либо премьер-министру России, назначал и увольнял судей. Конечно, сказать, что судьи, которых увольняет и назначает господин Хорошковский, который, каналы которого с нами судятся, примут объективное решение, ну, сложно. Хотя мы, конечно, на это надеемся.
Ну, ведь, по большому счету, вы говорите о том, что российская система отличается от украинской, но в России тоже был спор хозяйствующих субъектов, так называемых, когда еще в начале правления Владимира Путина здесь закрывали телевизионный канал НТВ. И, кстати говоря, внимание к этому процессу передачи другому собственнику канала НТВ, оно вызвало куда более широкий общественный резонанс в России, чем нынешние телевизионные события на Украине. Я хорошо помню, как мы с коллегами здесь участвовали в митингах, которые были как раз посвящены этому событию, там были ведущие политики, журналисты, президент Владимир Путин встречался с телевизионной группой канала НТВ, тем не менее все закончилось практическим исходом почти всего творческого коллектива с этого канала и превращением его, может быть, не сразу, но постепенно в такое вот послушное орудие власти, которое мы наблюдаем сейчас. Так что вот возникает вопрос, где еще большая разбалансировка? Потому что общество в России реагировало на происходящее с телевизионными каналами куда более жестко, чем общество на Украине, хотя не добилось тоже результатов.
Абсолютно с вами согласен, за одним небольшим исключением. Так или иначе, претензии к каналу НТВ исходили от государственного монополиста «Газпрома», у которого НТВ брало кредиты, и какие-то финансовый спор определенный был. Конечно, этот финансовый спор использовался властью для ограничения свободы слова в России, безусловно. Но в нашей ситуации у нас иностранные инвестиции, наш собственный член... гражданин страны, которая является членом Евросоюза, Великобритании. Мы никоим образом не связаны ни с украинскими бюджетными деньгами, ни с какими-то любыми другими украинскими или кредитными деньгами. Мы никому здесь не должны. Мы просто честно работали, честно получили частоты, которые господин Хорошковский в один день решил забрать. Наверное, абсолютно с той же целью, с какой когда-то в России закрывали НТВ.
Олесь, вот я хотел бы вас спросить, вот как украинская оппозиция сейчас, в принципе, реагирует на происходящее вокруг вот, независимых телеканалов? Потому что, продолжая вот ту тему, которую мы сейчас затронули с господином Княжицким, о том, что происходило с независимыми телеканалами в России, в начале установления вот того, я сказал, периода медиакратии, который мы наблюдаем сегодня, такое сращивание олигархократии с медиакратией, она, российская демократическая оппозиция, куда более интенсивно пыталась реагировать на события, пыталась защитить российские телеканалы, пыталась выразить свою солидарность с журналистами, в том числе и путем проведения массовых акций. Хотя, честно говоря, ей ничего не светило, даже в этом случае, потому что она фактически лишилась какого-либо серьезного парламентского представительства. И это уже произошло на тот момент. Она никак не могла контролировать власть, кроме как вот защищая средства массовой информации. Насколько я понимаю, украинская оппозиция куда больше возможностей сегодня, чем у российской тогда.
Я скажу, что достаточно больной вопрос. Больной в том понимание, что вы правильно его ставите, но, к сожалению, на него нет правильного ответа. Потому что
дайте неправильный ответ.
Очевидно, что было необходимо, чтобы политическая оппозиция в Украине стала на защиту не просто телевизионных каналов, а стала на защиту свободы слова. Потому что это не просто распределение медиарынка и попытка монополизировать со стороны господина Хорошковского весь медиапростор. Это сужение возможностей для свободы слова. И в данном случае, независимо от того, кто инвестор у TVI и Пятого канала, какие политические даже позиции они бы представляли, главное было защитить свободу слова. И, к сожалению, не очень большая часть политической оппозиции в Украине это понимает. Поэтому на защиту каналов, на защиту ТВА и Пятого стали все-таки больше общественные организации, гражданские организации, которые проводили акции в поддержку. Это журналисты, это деятели искусства, это общественные активисты. То есть это то, что называется гражданским обществом, и которое в определенной мере создает, ну не скажу уже альтернативу политической оппозиции, но все-таки имеет какой-то голос в Украине.
А скажите, Раис, вот как вы как политик все-таки оцениваете нынешнее состояние журналистского цеха на Украине? Изменилась ли ситуация после прихода к власти Януковича? Ведь говорили очень часто, и в России в том числе, что вот фактически создана такая независимая журналистика на Украине, что украинские журналисты очень отличаются от своих российских коллег, прежде всего, отношением к власти, умением отстоять свои права. Все это оправдалось сейчас?
Я думаю, что когда писалось и говорилось об этом, то это все-таки больше было высказывание пожелания, чем объективной реальности. Да, в Украине на протяжении нескольких лет была возможность больше и критиковать власть, оппонировать власть и в политической среде, и в журналистской среде. Но, тем не менее, как мы видим, это не то, что не стало системой, но этому подвержено было влияние от свободы слова и внутренней свободы достаточно узкая прослойка все-таки. И попытка сломить эту вот узкую прослойку сейчас со стороны власти идет, и политический конформизм, он присутствует не только в политической среде. Конформизм есть и в журналистском среде, желание получить работу, желание себя обеспечить, конкурирует с вот этой внутренней свободой и не всегда выигрывает свобода. Мне кажется, что многое зависит от знаковых фигур, от общественно значимых фигур. И в этой ситуации все-таки большинство таких вот известных персонажей в Украине, в журналистской среде, оно понимает необходимость свободы слова. И я думаю, что все-таки в той или иной мере эту свободу слова будет отстаивать.
Вот Николай сегодня, депутат Верховной Рады Украины, господин Черновил, заявил о том, что глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский получает указания из Москвы, и что лишить власти Хорошковского — это означает порвать с Москвой. Так, может быть, это не украинский, а российский сценарий сейчас разыгрывается на телевизионном рынке Украины?
Вы знаете, я не думаю. Возможно, господин Хорошковский получает указания из Москвы, но я не думаю, что кто-либо в Москве советует господину Хорошковскому, скажем, увеличивать свой холдинг, либо свое олигархическое богатство. Я думаю, что интерес господина Хорошковского, его, вернее, конфликт интересов между интересами государственного служащего и предпринимателя здесь налицо. Его желание ограничить возможность журналистам объективно рассказывать о тех финансовых каких-то, возможно, злоупотреблениях либо операциях, которые может, либо проводит та финансовая группа, которой он принадлежит, мне кажется, для него гораздо более действенно, чем любое указание из Москвы. Я бы не видел во всем, что происходит на Украине, руку Москвы, хотя, безусловно, влияние российской политики на Украину велико, и влияние российских спецслужб на Украине тоже чувствуется, особенно сейчас, после победы Виктора Януковича. Однако в этом случае я не считаю, что каким-то образом это связано с неким российским влиянием.
А вы, господин Дани, как думаете? Вот вы согласны с вашим коллегой?
Со стороны разных кланов власти, все-таки украинская власть не есть однородной каким-то телом. Мне кажется, что у них есть попытки каждый из этих кланов самостоятельно добиться расположения у российской власти. И тут идет игра за попыткой быть фаворитом у российской власти. И не один лишь Виктор Янукович пытается самостоятельно найти такое расположение. Возможно, одним из элементов влияния, как, например, господин Табачник, может быть и господин Хорошковский. Но, с другой стороны, отдельный выход на российское руководство и отдельный канал влияния может быть опасен для всей украинской власти. Ведь то, что касается вначале, например, канала TVI, канала Пятого, может в следующем году касаться и каналов, которые сейчас, телевизионных каналов, которые сейчас благоприятствуют власти, например, каналов холдинга Виктора Пинчука или того же Коломойского, который сейчас существует информация о давлении на нем и попытках тоже отдать или власти канал 1+1. То есть мне кажется, что надмерное, такое чрезмерное усиление службы безопасности Украины, оно может быть фактически слияние с медиахолдингом и влиянием на судебную власть, оно может быть опасно и для других украинских кланов, и более того, в конечном итоге и могут быть попытки выйти из влияния России, а создать совершенно такую авторитарную структуру, как серую зону, как буфер, как Приднестровье, да, между просвещенным Западом и авторитарной Россией, где может быть все что угодно, но под властью лишь одного местного князька.
Напомню, что мы сегодня в программе «Час прессы» обсуждаем процесс, который буквально через пару часов начнется в украинской столице и станет, если не точкой, то, по крайней мере, запятой в споре независимых телевизионных каналов с государством. В споре, сутью которой является желание этих телевизионных каналов, это, прежде всего, Пятый канал, известный своим освещением событий Оранжевой революции 2004 года, и новый телевизионный канал TVI, вещать в эфирном пространстве на равных с так называемыми большими телевизионными каналами, которые контролируются олигархами, а один из холдингов контролируется оспаривающим это право председателем службы безопасности Украины, близким соратником Виктора Януковича, Валерием Хорошковским. Мы продолжим нашу беседу с Николаем Княжицким, директором канала TVI, и Олесем Доні, депутатом Верховной Рады Украины, сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». А сегодня в 19.07 после новостей мы зададимся вопросом, так ли уж далеки взгляды российской власти от тех, кто собрался на Манежной площади. Вывод об этом слушатели сделают сами, когда узнают, почему Верховный суд России ликвидирует национально-культурную автономию российских украинцев. В программе будет участвовать один из руководителей этой автономии Валерий Семененко, юрист Виктор Телегус и заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Автотрасса Москва-Петербург пройдет через Химкинский лес. Такое решение приняла сегодня правительственная комиссия. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгений Чирикова считает его нелегитимным, поскольку президент России приостановил строительство, и только он может отменить это распоряжение. В августе после многочисленных протестов общественности Дмитрий Медведев распорядился прекратить вырубку деревьев, чтобы еще раз обсудить вопрос о маршруте трассы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту применения насилия к сотрудникам милиции в ходе массовых беспорядков на Манежной площади в Москве 11 декабря. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты два боевика. Как сообщили в Следственном комитете, боевики обстреляли сотрудников милиции и спецслужб в городе Нарткала. Ответным огнем они были убиты. Мосгорсуд приговорил к 3 годам лишения свободы условно бывшего генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова, признав его виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Группа западных политических и общественных деятелей обратилась к президенту России Дмитрию Медведеву с призывом остановить преследование Михаила Ходорковского. Инициаторами открытого письма, опубликованного британской газетой Financial Times, стали бывшие министры иностранных дел Великобритании и Франции Малком Ривкинд, Дэвид Милибенд и Бернар Кушнер. Ричард Холбрук был крупнейшей фигурой американской внешней политики. Он почти 50 лет служил стране, и его дипломатическая деятельность сделала Америку более сильной, безопасной и уважаемой, говорится в заявлении президента США Барака Обамы в связи с кончиной ветерана американской дипломатии. Иранская внешняя политика не изменится в связи со сменой руководителя Министерства иностранных дел, заявили в МИД Ирана.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – директор телевизионного канала TVI Николай Княжицкий и депутат Верховной Рады Украины Олесь Дани. Мы обсуждаем сегодняшнее событие, которое начнется буквально через пару часов в Киеве. Это процесс в Высшем административном суде Украины. Этот процесс должен ответить на вопрос, готово ли украинское государство отобрать у независимых телеканалов, еще вещающих в украинском пространстве, эфирные частоты, предоставленные им как раз накануне победы Виктора Януковича на президентских выборах по конкурсу, проведенного Национальным советом по телевидению и радиовещанию. Я напомню, что после победы Виктора Януковича новая власть взяла курс на монополизацию не только власти, но и всего информационного пространства. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Ну, пока что мы продолжим нашу беседу с гостями. И вот вопрос о международной реакции, Николай. Вот была ли она, насколько в принципе в мире знают об этой истории с TVI и Пятым каналом? Ведь Виктор Янукович постоянно в ходе его там поездок за границу напоминает о том, что он обещал соблюдать свободу слова и демократию, когда побеждал на президентских выборах. Ну, собственно, и сама победа Виктора Януковича состоялась именно потому, что предыдущая власть обеспечила честное проведение выборов и помогла победить этим, таким образом, естественно, лидеру партии регионов. Потому что если я мне кажется, что если был бы предыдущий вот такой вот стиль управления, то Виктор Янукович сейчас бы возглавлял многочисленную оппозицию. Но это уж такое допущение.
Да, безусловно. На самом деле на Западе прекрасно понимают, что то, чтобы Украина оставалась демократическим европейским государством, является крайне важным. Кстати говоря, как для Запада, так и для России. И было очень много заявлений. Была резолюция парламентской ассамблеи Совета Европы, как я уже говорил. Была резолюция Европарламента. Ангела Меркель во время встречи с Виктором Януковичем говорила ему о необходимости соблюдать принципы свободы слова. Хиллари Клинтон публично об этом заявляла в то время, когда была в Киеве. Потому что для наших западных партнеров, для наших западных коллег основной принцип прав человека, принцип соблюдения прав человека, принцип соблюдения свободы слова является чрезвычайно важным, если мы говорим об Украине. И здесь, кстати, отношение Запада к Украине и к России несколько отличается. Очень многие сейчас обвиняют, скажем, некоторых немецких политиков, польских политиков в том, что они закрыли глаза на то, что в России часто нарушаются права человека, и тем не менее продолжают поддерживать или наоборот развивают еще более теплые отношения с Россией. Действительно, отношения, связанные с бизнес-отношениями между Россией и западными странами, еще много других геополитических факторов влияют на то, что мы наблюдаем некоторое потепление в отношениях между Россией и Западом. Однако, если говорить об Украине, то отношение европейских лидеров к Украине в этом контексте совершенно иное, потому что все европейские лидеры и все европейские правительства и продолжают настаивать на том, что Украина должна оставаться страной демократической, что демократические свободы в Украине должны развиваться и не должны никоим образом ущемляться при изменении новой власти, имея в виду приход к власти Виктора Януковича. И то, что название нашего канала и название Пятого канала попало в резолюцию Европарламента, то, насколько серьезно обсуждали это европейские депутаты, еще раз свидетельствует о том огромном внимании, которое конкретно этому случаю уделяют в Европе. Но стоит хотя бы вспомнить визит Валерия Хорошковского в Брюссель, где, как писала украинская пресса, он нанял несколько пиар-компаний и закатил огромный обед или ланч в центре Брюсселя в одном из дорогих ресторанов, пригласил туда евродепутатов с одной лишь просьбой не упоминать название наших каналов и его ведомства в этой резолюции. Тем не менее, в резолюции нас не только упомянули, а Европарламент жестко осудил отбор у нас лицензий. Мы все-таки надеемся на то, что демократические свободы в Украине будут развиваться, что Украина, как это декларирует президент Янукович, будет пытаться стать сначала ассоциированным, а потом и полноправным членом Европейского Союза, и что все-таки мы сможем спокойно вещать в свободной стране.
Послушаем звонок. Владимир Александрович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Добрый день, Виталий, добрый день, гости. Вот вспоминаю, Виталий, без малого года уже с одного вашего эфира, перед вторым туром выборов, вот уже довелось поговорить, и вот тогда немножко мы так дискутировали о результате выборов. Страшно, и там еще было одно слово. Так вот, страшно наступило, и, в принципе, продолжается. Конечно, пятый канал, это есть пятый канал. Я вот по роду своей деятельности являюсь украинцем, жителем Украины. По 3 месяца сижу в Москве, работаю, потом месяц дома. Здесь мне, конечно, пятого канала здорово не хватает, особенно образца там 4-5 года. Вот жалко будет, если будут у канала проблемы. Ну, помочь тяжело. А спросить тоже про телевидение хочу, в общем-то, которое и касается и телевидения Украины. Вот, может быть, гости, депутат, в частности, что-то. А может быть, и вы, Виталий, сможете. Вот вопрос, вот когда были встречи первые президента России и новоизбранного президента Украины, вот там, в частности, со стороны господина Медведева было высказано, что, может быть, 2 каких-то канала будут получать частоты на территории Российской Федерации. Но вот это было сказано, понятно, какими целями, но все-таки то, что обещают, ну, есть ли какие-то сдвиги, что-то либо, что-либо вам известно, вот, троим сегодня.
Да, я понял. Это, кстати, интересный вопрос, господин Дани. Ведь вы помните, что обещание того, что украинское телевидение начнет вещать в России, это было одним из главных обещаний налаживания отношений между новым украинским руководством и российским руководством. Кстати, мы еще и вечером об этом поговорим. Спросим у российских украинцев, которые сюда придут, как у них с телеканалами, что они вообще смотрят. Но, господин Дани, вы вообще знаете, продвинулся ли этот знаменитый проект хоть немножко?
Я думаю, что тут не может быть адекватных влияний, к этому не готова ни Украина сейчас, и не желает, естественно, Россия. Ну, власть же не вечна в той же Украине, не всегда же при власти будет команда Януковича. И можете себе представить, что как будет относиться в России к украинским каналам, когда, например, на следующих выборах туда к власти придет в Украине альтернативная сила, и, соответственно, будут более объективные новости по телевизионным каналам. Я думаю, что вряд ли российское руководство заинтересовано в такой альтернативе. Это, во-первых. Во-вторых, очевидно, что сейчас российское руководство взяло курс на построение такого себе русского мира, и поэтому оно заинтересовано в пропаганде именно русских культурных ценностей, в том числе русского языка, и то есть о расширении своего влияния в соседних странах, в том числе в Украине, а не наоборот в попытках влиять на нее.
А вы, господин Кривенко, считаете, вообще могут вещать украинские телеканалы за пределами страны, да, вот даже путем таких межгосударственных соглашений? Есть такие технические возможности? Вот канал TVI можно смотреть за пределами Украины, например?
Да, конечно. Мы находимся на спутнике АМАС, можно принимать наш сигнал с этого спутника. То есть также другие украинские каналы находятся на каких-то спутниках, которые можно смотреть, и этот спутниковый сигнал можно принимать в России. Есть страны, которые подписали конвенцию о трансграничном телевидении, ратифицировали. Россия пока что этого не сделала, но Украина сделала. Поэтому в огромном количестве европейских стран наш канал также можно смотреть абсолютно свободно. Действительно, насколько я знаю, сейчас речь идет о том, чтобы в кабельных сетях России появилась международная версия украинского государственного телевизионного канала. И сейчас об этом очень много говорят, но вопрос в том, что на фоне той дискуссии, которая происходит в украинском обществе, и на фоне обязательств превратить государственный канал в канал общественного телевидения, а именно такие обязательства взяла на себя украинская власть перед Советом Европы, перед Евросоюзом, опять-таки для того, чтобы приблизиться и стать ассоциированным членом Европейского Союза. Так вот, если это уже будет общественное телевидение, то я не знаю, как отреагирует российский политикум на присутствие такого общественного украинского канала в кабельных сетях России, поскольку его позиция в это время тогда будет отличаться от той, которая сейчас занимает государственный украинский телевизионный канал.
А вы, господин Даник, верите, что позиция общественного телевидения, которая будет вот создана таким образом, будет отличаться от позиции государства? Потому что если это будет так, тогда непонятно логически, зачем власти мешать работе независимых телеканалов, ведь она готова создать общественное телевидение. Вот так вот просто.
Ну, боюсь, что идея общественного телевидения, она выхолощивается сейчас в Украине, и даже если будет оглашено о создании такого, это будет лишь разновидность уже существующего государственного телевидения. Я думаю, что тут во многом проблема, с одной стороны, экономическая, с другой стороны, социальная, и с третьей стороны, культурная. Но экономическая... Это неготовность украинцев пока что, которые находятся очень большая часть ниже черты бедности, платить за дотковую услугу, в том числе за общественное телевидение. Это первый момент. Второй момент – это социальное, то есть еще нету такой привычки самостоятельно, например, помогать своими членскими внесками, партиям, общественным организациям, культурным инициативам. То есть этому надо привыкать. Ну и третий вопрос культурный. В Украине есть, ну скажем, не совсем иногда легкие отношения между украинским и русским языком, и поэтому общественное телевидение тоже будет поставлено перед выбором языка вещания. То есть как минимум три таких аспекта, которые говорят, что в ближайшее время этот процесс будет не очень легким. Ну, а со стороны власти понятно, что она хочет влиять на все, она хочет монополизировать свое влияние в медийной сфере, и поэтому отдавать какую-нибудь там борду, какой-нибудь наглядовой ради возможность контролировать общественное телевидение без контроля государства, я думаю, что на эту команду Януковича просто не пойдет.
Лариса Дмитриевна из Москвы. Здравствуйте, Лариса.
Добрый день. У меня, значит, реплика, что была вообще надежда на Украину, что Украина станет членом НАТО, Евросоюза. Потеряем эту надежду. Скажите, пожалуйста, украинский посол присутствовал при вручении Нобелевской премии?
При вручении Нобелевской премии украинский посол не присутствовал. Присутствовал временный поверенный в делах Украины в Норвегии, это заместитель посла. Но, кстати, Константин Кирилович, когда ведь тоже, можно сказать, вот победа была украинского общественного мнения, то, что этот временный поверенный, он присутствовал в Осло.
Да, после очень большого давления со стороны журналистской среды, общественных деятелей, к сожалению, украинское руководство хотело опять-таки быть в фарватере российской политики, которая, ну, не заинтересована, чтобы вызначать премию политзаключенных, даже если они не российские, а китайские.
Я вот хотел вам сказать, господин Кирилл, в этом смысле почему к вам обратился? Потому что вот тут вот понятно, зачем нужно независимое телевидение, да? Ведь так, как освещали события вокруг Нобелевской премии в официальных средствах массовой информации, не в цели, а это отличалось несколько, правда?
Насколько да, конечно, была официальная версия, которая высказывалась в официальных средствах массовой информации о том, что посол просто был вызван в Киев на совещание, это была официальная позиция МИДа, но все общественные организации и журналисты, общественные организации, как Олеся абсолютно верно отметил, жестко критиковали украинскую власть, на Западе было достаточно много жестких заявлений, и таким образом, в конце концов, временный поверенный присутствовал там, но я не считаю, что, кстати говоря, что отсутствие нашего посла, планируемое отсутствие нашего посла было так иначе связано обязательно с Россией. Я знаю, что Виктор Янукович был с официальным визитом в Китае, и китайская модель, скажем так, государственного устройства, хотел сказать демократия, но, конечно, там никакой демократии нет, вот китайская модель государственного устройства очень понравилась украинскому лидеру, он об этом неоднократно заявлял, он, кстати, даже подписал партнерское соглашение между партией регионов и коммунистической партией Китая. И вот такое бурное экономическое развитие при ограничении всех огромного количества свобод, которые присутствуют в Китае, мне кажется, для украинской власти на какое-то время стало моделью построения страны. Это больше даже китайская, нежели российская модель. Но мне кажется, что и украинское общество, и украинские политики поймут, что этот путь ошибочен.
Ну вот, это ведь на самом деле очень хорошая иллюстрация. Можно не связывать это с Россией, но Россия как отказалась от присутствия на церемонии вручения Нобелевской премии, так и не присутствовала. И фактически, мне кажется, что российский телезритель или радиослушатель, он до конца и не понимает подоплеки происшедшего отсутствия посла Российской Федерации на церемонии в Осло, а может быть вообще и считает, что это было правильное отсутствие, потому что это провокация против дружественного Китая, а права человека это дело третье. А на Украине общественность именно там путем информирования, путем сообщения о происходящем в независимых средствах массовой информации, в интернете и так далее, удалось заставить власть изменить свою позицию. И вот тут, господин Дани, вопрос, насколько украинской общественности еще хватит сил все время корректировать вот такие вот действия власти, которые, конечно же, стремится к такой, я бы сказал, более удобной для себя модели управления. Мы же видели, что даже после этой церемонии некоторые депутаты от правящей партии регионов так прямо и говорили в телевизионном эфире, что вручение Нобелевской премии китайскому правозащитнику – это провокация против дружественного Китая. Это говорили те же самые депутаты, которые утверждали, что необходимо отобрать частоты у независимых телеканалов. Это все время одни и те же люди.
Вы правы, когда говорите, что это пусть маленькая, но все-таки победа общественного мнения в Украине. Она стала возможна во многом все-таки из-за большого влияния украинских политических рейтинговых ток-шоу, новостей. В Украине достаточно большое внимание уделяет со стороны общества к политическим новостям и политическим ток-шоу. И именно поэтому попытки монополизировать, попытки подмять полностью все средства массовой информации, а это значит вначале у кого-то отобрать частоты, у кого-то, кому-то просто, например, посоветовать поменять известных журналистов на своих каналах, или даже напрямую закрыть несколько программ, как это была попытка на том же Пятом канале, она может привести к особокому, к одномерному высветлению любых процессов. И я думаю, что вот даже вот эта маленькая попытка еще может привести, вернее, маленькая победа может стать еще одним толчком, почему власть будет хотеть все-таки монополизировать этот рынок.
Василий из Москвы. Здравствуйте, Василий.
Добрый день. Мне кажется, что вот это слово «Украина», такое обобщающее, ну давайте разберемся. Большая часть украинского населения вообще совершенно не интересуется политикой.
Да.
Была
да.
мода на политику, угу. когда произошли все эти майданы. Потом эта мода прошла. Теперь эта мода исчезла. И вот мое впечатление, что настолько Украина еще более далека от свободной информации, нежели Россия. Ну, если позволить такой не совсем корректный пример, то российский народ, может быть, как кроманьонцы, а украинский народ как неандертальцы, то есть гораздо дальше.
Да, это я понял. Ваша параллель понятна. Вы хотите, чтобы
Понятна. Я ни в коем случае не хочу унижать никого, но я хочу подчеркнуть, что это было не по, как говорится, тигр не может съесть больше, чем ему дадут. Вот украинский народ полностью наелся этим быстрым всплеском свободы, и теперь ему совершенно не надо. И он вернулся к своему традиционному спящему состоянию. И теперь им нужно только хорошо кушать. Я просто часто бываю на Украине. Если в России узкий слой интеллигенции, то какой узкий он в Украине? И то, что вы сейчас говорите, это абсолютно не интересует большую часть украинского народа. Я просто часто встречался со всякими...
Да, я понял. Ну, давайте вам ответят все-таки. Я понял, мысль понятна. Господин Тяжельский, вы согласны с мнением слушателя о неандертальцах и кроманьонцах?
Я могу тут только улыбнуться и сказать, что хотелось бы, чтобы у ваших слушателей мнение и о россиянах, и об украинцах было как о более существах человеческих, которые находятся на более высокой ступени эволюции. Я думаю, что нам для этого надо будет еще много работать. Ну, это была скорее шутка, но если говорить серьезно, то последнее выступление предпринимателей, а их были десятки тысяч, это люди, которые вышли без лидеров бороться за свои права. И мне кажется, что с абсолютно европейскими лозунгами, с абсолютно самоорганизованные. Поэтому мне кажется, что в украинской нации потенциал к некоему саморегулированию, к устройству своей жизни велик. И украинцы также понимают, что для того, чтобы эту жизнь правильно построить, нужно, чтобы была свобода слова. Скажем, наш канал ТВАЙ был единственным, который полностью показывал все эти акции предпринимателей. Вот они нам позвонили, что они придут сегодня в суд нас поддерживать. Мы их не просили об этом, но нам было очень приятно. Нам было очень приятно, когда Алей знает, потому что он сам принимал участие тоже в этом движении, украинские певцы, музыканты просто приходили нас поддерживать просто так. Не потому что мы их об этом просили, а потому что они понимали, что если не будет свободы слова, то их творчество тоже никто не услышит. Это будет некое навязанное там сверху творчество, которое тоже никому не будет нужно. Поэтому я считаю, что украинцы, они такая странная нация. С одной стороны, действительно, это люди, которые любят хорошо покушать и жить в
комнате. Ну, вообще, честно говоря, это не очень странно. Вообще, люди обычно хотят кушать. Это как-то правда, да. Естественная часть человеческого существования, да. Вопрос в том, как они добиваются этого, да, да, простите. Да,
тем не менее, вот Олесь, который находится с нами сейчас в студии, был лидером студенческого движения в 1989 году, когда в Украине впервые не только на постсоветском пространстве, но и вообще в Восточной Европе вышли сотни тысяч людей на улицы с требованием политических изменений. Поэтому я думаю, что вот такое вот впечатление об украинцах, как у нашего слушателя, несколько обманчиво.
Но это еще очень сильно зависит от среды. Вот, господин Данил, вы же тоже общаетесь с украинцами, правда? Причем организовываете разные массовые акции, туда приходят, сколько я понимаю, там сотни людей. И вот что, это люди тоже инертные, которые, ну, если можете, в данном случае хотят не поесть, а там попеть.
Но я вообще хотел сказать, что со стороны ведущего российские любые высказывания надо пресекать. И напомню, что неандертальцы по сравнению с кроманьонцами в истории первобытного общества на много нижней степени развития. Возможно, такой дискурс
это просто нормальный вас заговорил историк, потому что на самом деле большая часть радиослушателей, она плохо себе представляет эту разницу, насколько я понимаю.
Я сейчас спробую пояснить, в чем разница. Например, вчера я заезжал в отделение милиции для того, чтобы помочь. Кричущий был случай, задержали журналиста известного Мустафа Наем, он журналист «Украинской правды», TVI и компании, одной из программ на компании на телеканале «Украина», то есть он работает на многих изданиях и многих телевизионных каналах. Тем не менее, его задержали, милицейский наряд, как особу кавказской внешности. Для Украины это дикий случай. Это дикий случай. После этого я приезжал в районное отделение милиции. Милиция принесла извинения, но тем не менее сейчас общественное мнение в Украине взбурено. То есть сейчас идет большая дискуссия и большое давление, чтобы этот пример был одиночный. Насколько я знаю, в России эта проблема наиболее жесткая. К сожалению, выступления ксенофобские и вплоть до убийств, противостояния намного больше случается. И говорить при всем этом, кто более культурный, какая-то нация менее культурная, мне кажется, не просто некорректным,
Я принимаю ваше замечание. Тем более, я думаю, что ни тех, ни других не стоит называть ни неандертальцами, ни кроманьонцами. Тем более, что вот мы видели, что вот на днях, да, когда были выступления радикалов на Манежной площади, московский ОМОН отбивал буквально ребят кавказской внешности от разгоряченных радикалов, фашистов, которые хотели их убить буквально вот у стен Кремля. Так что люди бывают разные, как понимаете, в правоохранительных органах тоже, несмотря ни на что. И это опять-таки, я думаю, не дает права на сравнение какого-либо народа с дикарями. Но народы должны свое право...
В каждом народе, к сожалению, есть правые, и неправые. Мы должны работать над повышением культуры всего населения, вне зависимости от национальности.
Согласен. Послушаем последний звонок. Александр из Невьянска, Свердловской области. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вот хотелось бы вот мне сказать, что, вот, понимаете, вот если поменять, если в Украине поменяется система ценностей вот у самих вот людей, то тогда, наверное, это у них они смогут вырваться из этого проклятия. Они будут, понимаете, возвращаться, как вот, знаете, в Библии сказано, как вот собака на свою блевотину же опять. Понимаете, как вот про грешного человека сказано. То что вот так, я думаю, просто ценности, они не надо, другие ценности, тогда другие люди придут за ними, будущее будет. Вот. Спасибо.
Ну вот на самом деле ведь, господа радиослушатели, сказал самое главное, что для того, чтобы изменить систему в общественных взаимоотношений, отношения, кстати говоря, свободно связанного цвета, необходимо изменение системы ценностей. И, господин Княжецкий, но это ведь без независимых средств массовой информации эту систему и не поменяешь.
Да, абсолютно верно, потому что система ценностей должна, как абсолютно верно сказал радиослушатель, который только что вышел в эфир, мне было очень приятно его слышать, потому что это то, о чем сейчас говорит украинская интеллектуальная среда очень серьезно, потому что мы пытались менять лидеров, мы меняли страны, в которых мы живем, но самое главное – это поменять систему ценностей. Самое главное – это понять, что такое хорошо и что плохо, что, и самое главное – понять, что мы там европейское независимое государство, которое хочет жить по европейским ценностям, где права человека, каждого человека является выше всего остального в обществе, где законность является выше беззакония, где правят не правила там паханата, либо тюремной какой-то логики, а где правит прежде всего закон. Мне кажется, что вот сейчас украинское общество к этому начинает приходить.
Господин Дани, вы считаете, что украинское общество вот придет к тому, к чему призывает его житель небольшого города Невьянска?
Я считаю, что хороший вот итог программы сейчас был высказывание Николая Княжицкого. И, но, к сожалению, это больше пожелание, чем уже реальность. Знаете, это как знак бесконечности, то есть к нему надо стремиться. Конечно, мы хотим стремиться к тому, чтобы Украина стала европейской, культурным, демократическим государством. И необходимое, одним из необходимых условий для достижения этой цели, конечно, есть свобода слова и, в частности, существование независимых масс-медиа. Вот для этого, чтобы все это произошло, вот эти желания стали реальностью, нам сейчас необходимо отстоять, безусловно, отстоять независимость масс-медиа и не дать возможности создания единого медиахолдинга под руководством или то главы службы безопасности, или просто под амвоном украинской власти.
Ну вот, собственно, я хочу поблагодарить на этом наших гостей. Напомню, что в сегодняшней программе «Час прессы» участвовали директор телевизионного канала TVI Николай Княжицкий и депутат Верховной Рады Украины Олесь Дани. Спасибо вам, что были с нами. Я напомню, что мы обсуждали тему, за которой будет следить еще Радио Свобода все эти дни, потому что как раз через пару часов буквально в Киеве начнется заседание Высшего административного суда Украины. Это последняя конституционная инстанция, которая должна поставить точку по отношению к власти, к возможности эфирного вещания независимых телевизионных каналов. Пятого канала и канала TVI. Власть после прихода на президентский пост Виктора Януковича делает все, чтобы монополизировать на Украине средства массовой информации, поставить их под контроль администрации президента и ближайшего окружения главы государства. Что, естественно, мы прекрасно знаем по российскому опыту, к чему в результате приводит. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. Спасибо, что были с нами. Уважаемые слушатели, перед тем, как попрощаться, я напомню, что после новостей в эфир выйдет американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Книжное обозрение «Филипп Пулман. Хороший человек. Иисус и злодей Христос». Кинообозрение «Миллиардер как недоросль. Год Марка Твена и его секретная биография». И другие темы в этой программе, которые вам представит Александр Гиннес.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ричард Холбрук, человек слова. Скончался отец Дейтонских соглашений.
Комментарии экспертов.
Россия вперед или Россия куда? Дмитрий Орешкин о перспективах Сколково.
Право автора.
Управляемое одичание. Журналист Илья Мильштейн о сближениях на Манежной.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.